Прежде господин Каверин утверждает, что родовое начало исчезло само собой вследствие повторительного разложения семейным началом, без всякого участия посторонних условий, которых, по мнению господина Каверина, вовсе не было на Руси. А потом, подле семейного или вотчинного начала, он ставит влияние общин на разложение родового быта. Мы видим здесь непоследовательность, противоречие, но все рады за автора, что он признал, наконец, возможность посторонних влияний. Но если он признал влияние городов, то зачем же он так сильно вооружается на нас за то, что мы выставили это влияние, а не приняли его объяснение, по которому родовое начало должно было без всякой причины, безо всякого постороннего влияния, само собою износиться? Мы принимаем влияние городовых отношений, и он принимает теперь это влияние. Следовательно, вопрос должен идти о том только, как рассматривать это влияние, а не о том, нужно или не нужно вводить его. Зачем же господин Каверин говорит, что наша гипотеза о влиянии городовых отношений не нужна в науке? Господин Каверин утверждает, что рядом с родовыми кровными интересами у древних князей наших развивались и другие, владельческие, которые впоследствии мало-помалу вытеснили все другие. Он говорит, мы позволили себе даже пойти далее и утверждать, в противность мнению господина Соловьева, что эти интересы уже стояли теперь на первом плане, но только прикрывались формами родовых отношений, так сказать, сдерживались ими. И потому-то борьба за старшинство, которую автор характеризует между княжеские отношения в эту эпоху, не что иное, как выражение тех же владельческих стремлений, которые князья старались узаконить господствовавшим тогда родовым правом. Отвечаем. Историку нет дела до владельческих интересов, отрешенно взятых. Ему дело только до того, как выражались эти владельческие интересы, как владеют князья, что дает им возможность владеть теми или другими властями, как эта возможность определяется ими самими и целым современным обществом. Потому что только эти стремления характеризуют известный век, известное общество, а эта-то характеристика прежде всего и нужна для историка. Впрочем, это мнение о преобладании владельческих интересов более развито господином Погодиным, который в статье «О междоусобных войнах» выражается так. «Где право, там и обида», — говорит русская пословица. У нас же наследственное право состояло в одном семейном обычае, который из коней передавался от отцов к детям, из рода в род, без всякой определенной формы, всего менее юридической. Простираясь по самому естеству вещей, только на ближайшее потомство, и завися во многих отношениях от произвола действующих лиц, он подавал легко поводы к недоразумениям, спорам и, следовательно, войнам при всяких новых случаях вследствие неизбежного умножения княжеских родов. Присоедините бранный дух господствующего племени, избыток физической силы, неукротимость первых страстей, жажду деятельности, которая нигде более по переменившимся обстоятельствам не находила себе поприща. И вы поймете, почему междоусобия занимают самое видное место в нашей истории от кончины Ярослава до владычества монголов. 1054-1240 годы. Впрочем, они были совсем не таковы, какими у нас без ближайшего рассмотрения представлялись и представляются. Итак, подвергнем их строгому, подробному химическому анализу или разложению и исследуем, за что, как, где, когда, кем они велися и какое могли иметь влияние на действующие лица, на всю землю и ее судьбы. Постараемся вести наши исследования путем строгим, математическим. Мы видим здесь, что господин Погодин начинает свое исследование как должно, с главной причины разбираемого явления. Указывает на главный источник – семейный обычай. Но, найдя главную причину, главный источник междоусобий в семейном обычае, мы должны, идя путем строгим, прежде всего исследовать, какой же это был семейный обычай, как подавал он поводы к спорам, какие это были новые случаи, зарождавшиеся войны. Для этого мы должны рассмотреть все междоусобные войны из года в год по летописям, и зная, что источник каждой войны заключался в семейном праве, должны объяснять, какая междоусобная война произошла вследствие каких семейных счетов и расчетов, какое право по господствовавшим тогда понятиям имел известный князь считать себя обиженным и начинать войну. За то ли начата она, что младшему дали больше властей, чем старшему, или старший обидел младшего, или, быть может, младший не уважил прав старшего. Так мы должны исследовать междоусобные войны, если хотим идти путем строгим, математическим. Но так ли поступает господин Погодин? Показав в начале статьи главную причину междоусобий в семейном обычае, он потом задает вопрос: «За что князья воевали?» и отвечает: главную причину, источником, целью всех междоусобных войн были волости, то есть владения. Переберите все войны, и в сущности, при начале или конце вы не найдете никакой другой причины. Именно начинает пересчитывать. Ростислав отнял Тмутаракань у Глеба Святославича. Всеслав Полоцкий взял Новгород. Изяслав воротил себе Киев и отнял Полоцк у Всеслава и прочее. Прежде всякого возражения попробуем взглянуть точно таким же образом на события всеобщей истории и начнем рассуждать так. Главную причину, источником, целью всех войн между народами в древней, средней и новой истории были волости, то есть владения. Переберите все войны, и в сущности, при начале или конце вы не найдете никакой другой причины, а именно: персы воевали с греками, взяли Афины и другие города. Греки возвратили свои города от персов. Спартанцы воевали с афинянами, взяли Афины. Афиняне возвратили свой город от спартанцев. Филипп Македонский победил греков. Александр Македонский завоевал Персию. Римляне взяли Карфаген, крестоносцы овладели Иерусалимом, испанцы взяли Гренаду и так далее. До сих пор мы думали, что историк обязан представлять события в связи, объяснять причины явлений, а не разрывать всякую связь между событиями. Если один князь пошел и взял город, а другой пришел и отнял у него добычу, то неужели это только и значит, что князья воевали именно за этот город? И, следовательно, война Юрия Долгорукого с племянником его Изяславом Мстиславичем совершенно похожа на войну карфагенян с римлянами, потому что и здесь, и там воюют за волости. Войны характеризуются причинами, а не формою, которая постоянно везде и всегда одинакова. Господин Погодин назвал статью свою «Междоусобные войны», но из этой статьи нельзя догадаться, чтобы войны, о которых говорится, были междоусобные. В выписках из летописи читатель решительно не поймет, какие отношения между воюющими князьями, что они независимые владельцы совершенно отдельных государств или есть между ними какая-нибудь связь. Видно, что они родня друг другу, но по каким отношениям действуют они и какое значение имеют города, которые они отнимают друг у друга, этого не видно. На 5 печатных листах помещены выписки из летописи, и в конце статьи узнаем, что жили в старину князья, которые отнимали друг у друга владения, и только. Но взглянем на эти выписки. 1064 год. Ростислав отнял Тмутаракань у Глеба Святославича. Какая же причина этому явлению? Не знаем. По крайней мере, господин Погодин не объясняет нам ее. Он говорит в другом месте, что Ростислав взял Тмутаракань безо всякого предлога. Так кто же такой был Ростислав? Он был сын старшего сына Ярославова Владимира, князя Новгородского. Стало быть, и Ростислав был князь новгородский же? Нет. Но каким же это образом могло случиться? Сын старшего сына Ярослава не получил не только старшего стола Киева, но даже и отцовского стола Новгорода, принужден добывать себе волость мечом. это явление объясняется семейным обычаем, по которому Ростислав считался изгоем. Итак, причина взятия Тмутаракани Ростиславом у Глеба был семейный обычай, который сам господин Погодин в начале статьи поставил главную причину междоусобий. Вследствие того же семейного обычая происходили и другие междоусобия в волости Черниговской и Волынской. Волости раздавались вследствие родовых отношений, вследствие родового обычая, который господин Погодин называет семейным, боясь употребить слово «родовой», как будто здесь дело в словах. На основании старшинства. Старший получал больше, младший – меньше. Обида происходила, если тот, кто считал себя старшим, получал меньше, нежели тот, кого он считал младшим или равным себе. Обиженный начинал действовать вооруженную рукою, и происходило междоусобие. Отчего же происходило оно? Где главная его причина, источник? Родовой счет по старшинству, а не волость, которая сама условливается старшинством. Междоусобие происходило от обиды, а обида – от неправильного, по мнению обиженного, счета, неправильного представления об его старшинстве. Я обижен, потому что мне дали мало. Но почему я думаю, что мне дали мало? Вот главная причина. Ибо ее только я могу выставить при отыскании своего права. Но пусть говорят за нас сами действующие лица. По смерти великого князя Всеволода, сын его Владимир, сказал, «Если я сяду на столе отца своего, то будет у меня война с Святополком, потому что этот стол принадлежал прежде отцу его». «Будет междоусобие», — говорит Мономах, «потому что главная и единственная причина междоусобий — Святополк старше меня. Он сын старшего Ярославича, который прежде моего отца сидел на старшем столе». На этот раз Мономах не нарушил право старшинства, и междоусобия не было. С уничтожением причины уничтожалось и следствие. Но по смерти Святополка Мономах принужден был нарушить право старшинства Святославичей Черниговских. И отсюда междоусобие между Мономаховичами и Ольговичами. Послушаем опять, как рассуждают сами действующие лица, сами князья. Всеволоду Ольговичу удалось восстановить свое право старшинства и овладеть Киевом. Приближаясь к смерти, он говорил, «Мономах нарушил наше право старшинства, сел в Киеве мимо отца нашего Олега, да и после себя посадил Мстислава, сына своего, а тот после себя посадил брата своего Ярополка. Так и я сделаю то же, после себя отдаю Киев брату своему Игорю». Нарушение права старшинства Святославичей со стороны Мономаха и его потомков заставляет и Ольговича действовать таким же образом. Против этого, разумеется, должны были восстать Мономаховичи, и вот междоусобие. Но опять послушаем, какую причину этому междоусобию выставляет Мономахович Изяслав. Опять же, родовые счеты, родовой обычай. «Я терпел Всеволода на столе киевском», — говорит Изяслав, — «потому что он был старший брат. Брат и зять старший для меня вместо отца, а с этими братьями, Всеволода, хочу управиться, как мне Бог даст». Выписывая известия из летописи, где упоминаются волости, хотят убедить нас, что за них идет все дело, и скрывают все причины, всю связь событий. Но, раздробив события, отняв у них связь, можно доказать все, что угодно. Так и война у Мономаховичей между дядью Юрием и племянником Изяславом, причиной которой были родовые счеты, спор о старшинстве, у господина Погодина представлена только борьбою за волости. Читаем. Юрий говорил, «Я выгоню Изяслава и возьму его область». Изяслав возвратил Киев от Георгия и хотел взять Переславль. Георгий отнял Киев. Но при этом выпущены из княжеских речей самые важные места. Юрий говорит Изяславу, «Дай мне Переславль, и я посажу там сына, а ты царствуй в Киеве». Но эта речь в подлиннике начинается так. «Се, братья, намя еси приходил и землю повоевал, старейшество с меня снял». Пропущена и речь Вячеслава к брату Юрию, в которой объявлена прямая причина войны. «Ты мне говорил, Юрий Вячеславу, не могу поклониться младшему, то есть племяннику Изяславу. Но вот теперь добыл Киев, поклонился мне, назвал меня отцом, и я сижу в Киеве. Если ты прежде говорил, младшему не поклонюсь, то я старше тебя и не малым». Скажите человеку, вовсе не знакомому с русской историей, что междоусобные войны, происходившие в Древней Руси, были родовые споры между князьями, владевшими своими властями по старшинству. И всякий поймет вас. Для всякого будет ясен характер древнего периода нашей истории, отличие ее от истории других народов.